Здравствуйте, добрый вечер. У нас очередная беседа будет о еврейском календаре, о знаменательных датах, особенных днях. И сегодня поговорим о особенных днях еврейского года. На иврите это называется «Йомим Нораим». По-русски мне больше всего понравилось из того, что я видел, как это называли «Дни трепета». Дни, в которые человек стоит перед судом Всевышнего, раскаивается о том, что он где-то был неправ, делает то, что называется общий вывод от того, что как прошел год. Мы будем говорить о Рош ха-Шана, Новом годе еврейском, то, что называется Йом-Адин, День суда, и Асерет Йомей Тшува, 10 дней покаяния, которые даны нам для того, чтобы мы могли очередной раз перемыслить какие-то свои поступки, от чего-то отказаться, принять на себя какие-то дополнительные вещи, которые мы хотим выполнять, хотим, считаем, что это хорошо, было нам тяжело до сих пор, дальше мы будем лучше, мы будем делать это более серьезно. Очень важный период в жизни. По большому счету, для того, чтобы сделать по-настоящему такой расчет своей жизни, принять на себя какие-то вещи, которые изменят нас, сделают нас лучше и так далее. Не обязательно ждать Рош ха-Шаны, Нового года, не обязательно ждать Йом-Кипура, Дня Искупления. Хотя это особенные дни, когда Всевышний наиболее близок к нам, когда Он хочет слышать наши покаятельные молитвы, наше покаяние, наше раскаяние, наше прощение, извинение, принять их, простить нас. Написано, что мы в этом должны быть уверены, что если мы это делаем как положено от всего сердца, что нас Всевышний простит, становимся ближе к Нему после того, как все грехи прощены. Тем не менее, не обязательно ждать этого периода, то можно в течение всего года делать и нужно делать. Есть особенные дни, кроме того, что каждую секунду, когда человек что-то считает, где-то он неправ, чтобы он раскаялся в том, что сделал и решил больше этого не делать. В Рамбаме написано, что такое тшува. Так, это закон такой еврейский, да, что такое тшува, что такое раскаяться. Раскаяться — это значит, что человек сожалеет о том, что он сделал. Ему очень неприятно и больно за то, что он совершил. Неважно степень того, что он сделал, маленькое или большое. Он сделал не так, как Бог этого хочет, не как так, Творец, который сотворил его, дает нам силы, дает нам все, что у нас есть. То, что нам необходимо, и больше, чем нам необходимо, и дополнительные всякие вещи, которые, без которых можно жить, и все равно Всевышний нам дает, чтобы нам было хорошо. И мы, пользуясь этими благами, силой, жизнью нашей, мы делаем не так, как Он говорит, это не важно, это в большей степени, в меньшей степени, мы не делаем так, как нужно. Надо от этого отказываться, надо как можно больше стараться делать хорошо и не делать плохо. Человек отказывается от этого, ему от этого больно, он говорит вслух, может быть, тихо, чтобы никто его не слышал, но он говорит это Всевышнему, проговаривает свое прощение, свое извинение перед Всевышним и берет на себя больше такого никогда не делать. Это раскаяние. Это раскаяние можно делать в тот же момент, как человек где-то ошибся, споткнулся, был неправ. Можно это делать в конце каждого дня, перед тем, как идти спать, человек делает расчет этого дня, перед собой вспоминает все события дня, делает расчет, где я был прав, где я был неправ, и сожалеет о том, что он где-то ошибся, кого-то обидел, может быть, просит прощения у Бога, потому что попросить прощения у человека, не говоря ему об этом, не вернув его, ему то, что от него забрали, это не поможет ни раскаяние в тот день, ни раскаяние в Йом-Кипур тоже не поможет. Мы посмотрим с вами, как просить прощения у людей, когда их обидели. Не дай Бог. И в конце дня это такое особенное, есть специальные молитвы в конце дня, когда человек говорит, что я прощаю всех, кто меня обидел, и я прошу прощения у всех, кого обидел я. Канун субботы – это благоприятное время, это прощение грехов за всю неделю. Человек просит прощения за те неправильные вещи, которые он сделал, неправильно поступил в течение недели. Это канун субботы, это хорошее время. В конце месяца, начало нового месяца всегда, это начало нового листа, как бы, да, конец месяца, это тоже время искупления, был специальный такой даже жертвоприношение, специально хатат сыир, козел такой был, так, грехоочистительный, который приносился в жертву в храме каждый новомесячие за искупление грехов того месяца, который прошел. И общее за год искупление, это день искупления, Йом-Кипур, законы, которые мы с вами тоже в рамках этих уроков, этих бесед попробуем коротко осветить основные моменты, законы, обычаи этого дня. Естественно, что об этом говорить надо очень много, законы. Законы – это не единственная, не основная, как бы даже, скажем так, вещь этих дней. Основная – это то, что в душе у человека, в сердце человека, в голове у человека происходит, как он смотрит на эту жизнь, как он смотрит на себя. Естественно, как можно быстрее попросить прощения – это лучше, не ждать до Йом-Кипура, потому что, естественно, мы знаем, как если попала какая-нибудь капелька на одежду, какая-то грязь, какая-то жидкость попала на одежду, которую не хотим, чтобы она там была, надо как можно быстрее это почистить, как можно быстрее застирать, тогда намного быстрее это, намного легче можно очистить одежду. Подобно этому и грехи тоже. Чем быстрее от него человек откажется, избавится и так далее, это будет намного эффективнее, намного продуктивнее и лучше. Что такое Рош ха-Шана? Я не буду много углубляться на тему о сути вещей, как бы о духовной подоплеке этих вещей. Это я, как всегда говорю, советую и прошу, чтобы как бы каждый занялся сам, обратился к источникам и так далее. Наши беседы это в основном касается рамка законов, что делать практически надо. Тем не менее, хотелось бы сказать такую вещь в начале, как эпиграф к Рош ха-Шана, к Новому году. Аека. Первая, в принципе, фраза, которую сказал Всевышний Адаму, первому человеку, который после того, как он согрешил, это было слово Аека. Где ты? Адам спрятался в страхе перед Всевышним, что он согрешил, съел и то, что ему было разрешено, то, что было запрещено ему есть, он съел, как бы, да, образно говоря. Он спрятался, и Всевышний спрашивает, где ты? По простому тексту, как бы, это, где ты находишься? Ясно, что Всевышний Творец этого мира, он, перед которым все открыто, он знает, где Адам находится, за каким кустом он прячется. Не в этом вопрос был, где ты? Вопрос это был даже не вопрос, а обращение. Пойми, где ты, кто ты, где ты, что с тобой происходит, человек. Это основной вопрос нашей жизни, это основной вопрос человека, который стоит перед судным днем и думает, что ему делать дальше. На самом деле, вот эти вот дни, которые мы говорим, дни трепета, они начинаются с новомесяча Илуль. Илуль это уже считается испокон веков месяцем раскаяния, прощения. Уже в Илуль люди начинают активно готовиться к этим дням. Если они не успели это сделать до месяца Илуль, то Илуль это как бы это уже месяц преддверия этих дней, когда это особенный месяц такой. Как он отмечается внешне, этот месяц, как это наша работа внутренняя по раскаянию, просить прощения перед Всевышними людьми, внешне у нас происходит. Ну, во-первых, с Новомесячи происходит интересный обычай такой, после того, на следующий день, после того, как отметили Новомесяча Илуль, месяца Илуль, начинают в синагогах трубить в шофар. После того, как заканчивается утренняя молитва, общественная, в собрании людей именно делается, и одиночки у себя дома, нет такого обычая, чтобы трубили в шофар. В синагоге трубят в шофар. Шофар, он призван человека растормошить, пробудить. Как написано, «Уру ешеним интердаматхем». Мы находимся, в принципе, когда мы под влиянием злого начала, рука злого начала, оно нас пытается как-то немножечко успокоить, запутать, сказать, что мы находимся в постоянном процессе таком, то, что называется, безизмененном, все идет своим чередом и так далее. Это очень, очень чревато. Все как бы проблемы, которые у человека возникают, они в конечном счете отсюда и происходят. Что человек живет по наторенной дороге, идет и не задумывается о том, что он, зачем он и куда он идет и так далее. Это как бы вопрос, который должен постоянно человек с этим жить, в течение своей жизни, в течение дня, в течение недели и так далее. Что происходит, что от меня на данный момент требуется. Так вот, шафар, он призван как раз вот эти трубления, призывное трубление, которое человека пробуждает со сна. Человек спит, и он слышит в синагоге трубить шафар, ему неприятно, ему это мешает, да, не хочется спать. Это внешне, а внутренне это его призвано нас духовно пробудить из нашего такого дремлеобразного состояния. Пробудить к активной жизни, к активному пониманию действительности. Это шафар. В шафар не трубят в субботу, шафар мы не будем трубить в канун Рош ха-Шаны. А так все дни этого месяца, месяца Луль, трубят в шафар. Еще одна вещь, которую делают, это слихот. Это до молитвы, в принципе, да, до утренней молитвы принято это делать, некоторые это делают вечером. Говорят слихот, есть специальные тексты, которые, мне кажется, уже начали переводить или уже переведены, либо часть их переведена на русский язык. Очень красивые тексты, поэтические тексты, которые писали поэты, лирики иудаизма 700-800 лет назад, которые жили, и более поздние. Потрясающие, талантливые тексты, красивые и очень приближенные в наше время, мы их читаем как совершенно современные тексты тоже. Хотя есть там трудные слова некоторые, надо их понять. Есть толкование этих всех слов. Говорят слихот, древний очень обычай еврейского народа говорит слихот у сфарадим, у представителей сефардских общин. Это принято делать на следующий день после Новомесяча. Весь месяц Луль говорят слихот. У ашкеназов это принято делать только в неделю, на которую приходится Рош ха-Шана, Новый год. Но если это получается так в год, когда Рош ха-Шана, надо, чтобы было минимум, ашкеназим, чтобы было минимум 4 дня, когда говорят слихот. Поэтому если Рош ха-Шана попадает на второй или третий день недели, это не получается у нас 4 дня, то это делают с воскресенья, скажем, с Йом Ришон, неделя, которая предшествует неделе, на которую попадает Рош ха-Шана. Это может быть иногда неделя и 2 дня, иногда неделя 1 день, либо просто неделя, потом Рош ха-Шана попадает на субботу и так далее. Время, когда говорят слихот, это время после то, что называется хацот алайла, после полуночи по временным часам. Это будет меняться в соответствии от лунного календаря, когда выход солнца, когда выход звезд происходит, и до захода солнца. Весь день можно говорить, то есть практически полночи, и весь день можно говорить слихот, хотя самое лучшее время — это третья часть ночи, последняя часть ночи, которая перед перед началом, перед рассветом. Самое благоприятное время говорить слихот, поэтому многие люди, которые молятся рано, они еще раньше встают и говорят сначала слихот, потом молятся утреннюю молитву. Но тем, которым это неудобно, тяжело и так далее, они могут это так делать, могут вечером, вечером молиться после полуночи, так скажем. Или в течение, если кто-то у кого-то это не получается, в течение дня до захода солнца. Если человеку не получается прийти в синагогу, чтобы молиться, это в общине, что это очень желательно, потому что молитвы в общине слушаются, более принимаются Всевышним, более быстрее, более лучше и так далее. Если у человека, тем не менее, там не бывают разные обстоятельства, не в любом месте есть община, где можно молиться, иногда бывают всякие условия человека, которые ему не позволяют это делать причины. И человек молится один, он может сказать слихот сам, но только, естественно, что он не может сказать те вещи, которые обязательно надо говорить в присутствии 10 человек взрослых, как то, например, кадиш, 13 принципов милосердия Всевышнего, то, что называется Юдгимл Медут, 13 качеств Всевышнего милосердия, которые выражают его разные качества, его как он к нам милосердно относится, ждет и не наказывает сразу, прощает, платит по счетам точно и не наказывает больше, чем человеку причитается и так далее. Есть там несколько объяснений, несколько вариантов разделить их правильно. Сейчас мы не будем углубляться. Это сама по себе тема очень глубокая, интересная, эти 13 качеств милосердия Всевышнего. И еще не имеет права человек, когда он молится в одиночестве, говорить те отрывки из слихот, которые написаны на арамейском языке, потому что в принципе, если человек молится один, то он молится Всевышнему, ну, как так принято говорить, так объясняют наши мудрецы, молятся Всевышнему, но ангелы как бы берут его молитву и переносят его Всевышнему. Когда он молится в общине, это идет общение напрямую. Когда человек молится в одиночестве, то, как правило, это идет посредством ангелов. Ангелы не понимают, так написано, при всем своем величии, они не понимают арамейского языка, поэтому человек, когда молится в одиночестве, он не говорит те отрывки, которые написаны на арамите. Принято в эти дни, начиная с Рош Ходеша, с новомесяча Илуль, и до Ошана Раба, то есть до последнего дня Суккота, принято говорить псалм из Тейлим, 27-й псалм, это Лидавит Ашем Ури. Он начинается такими словами, это тоже древние обычаи, и говорят его в течение всего этого времени, то есть получается это полтора месяца практически, даже чуть больше. В этом псалме написаны многие тайны этого времени, многие тайны этого, с одной стороны, раскаяния, с другой стороны, прощения, и с третьего это радость, потому что потом нас ждет как прощенных праздник Суккот, о котором мы уже шла речь на предыдущих беседах. Там в этом мизморе, в этом псалме это все как бы каким-то образом закодировано, намеки на это и так далее. Есть такие, которые говорят этот мизмор, этот псалм утром после молитвы Шахарит и после Минхи, так обычно делают хасиды и сфарадим. И есть такие общины, которые говорят его утром и после вечерней молитвы Маариф. В это время, во время Илуля, подготовки к дням раскаяния, к судному дню, принято проверять тому, кому это нужно, проверять мезузу и тфилин. Теперь, в принципе, правила проверки мезузы, их не надо проверять каждый год. По закону их достаточно проверять раз в 3,5 года, то есть 2 раза в 7 лет мезузу проверять. Если ничего с ней не случилось, она как висит, скорее всего, ничего там не произошло. по закону чаще, чем раз в 3,5 года мезузу проверять не надо. Тфилин вообще, если с ним нет причины сомневаться, что что-то с ним произошло, там вода попала и так далее, его вообще проверять не надо. Тфилин в том случае, если его постоянно накладывают. Если его постоянно не накладывают или что-то произошло, то его, естественно, желательно проверить и нужно проверить. И это обычно делают вот в эти дни, когда мы особенно беспокоимся, правильно мы ли выполняем заповеди, все ли там в порядке, поскольку эти заповеди из Торы очень важные, поэтому проверяют, все ли там нормально в тех текстах, которые там не испортились ли те тексты, которые там в мезузе и в тфилине, пергаменты, которые там лежат. В синагогах тоже внешне есть изменения. С начала месяца Илуль в синагоге меняют скатерть на биме, на этом пьедестале, на котором читают свиток Торы. Занавеска, которая висит на Арона Кодыш, на шкафу, в котором хранится, в сейфе, в котором хранится свиток Торы, меняют на белое все. И само покрытие свитка Торы тоже меняют обычно на белое, на белый бархат такой. Это все сейчас будет нам свидетель, как символы того, что мы хотим очиститься от греха, хотим быть белыми. Да? Цвет белый, белый, безгрешие. Да? Есть интересный обычай в некоторых общинах в честь Нового года покупать новый нож. Говорят, что это как символ, как знак того, что у человека будет лучше с материальной стороной дела. Это в основном то, что касается месяца Илуля. Естественно, самое главное весь этот месяц – это внутренняя работа человека, как я уже упомянул. Как это понятно, мы готовимся к дням особенным. Дням, когда нам надо предстоит стоять на ковре перед судей всех судей и царем всех царей. Канун Рош ха-Шана, канун Нового года. Что особенного в этот день происходит? Опять же, мы в этот день говорим, как и в последние дни месяца Илуля, или как сфарадим говорят, в течение всего месяца мы говорим и в канун Рош ха-Шаны слихот. Причем принято говорить слихот немножко больше даже, поскольку это канун самого Рош ха-Шаны. Это называется Захор Брит, потому что такой самый главный, скажем так, стих, который говорят, это Захор Брит, поэтому это слихот называется по названию, первым строчкам этого стиха. Говорят Таханун во время слихот, хотя уже в утренней молитве и тем более потом уже в Минхе, которая предшествует Рош ха-Шане, Таханун не говорится. Принято после утренней молитвы Шахарит сделать Атарат Недарим. Это давний обычай тоже. Есть такой момент, обеты, недарим это, в принципе, значит обет, обещание. Человек, который говорит обещание, его не выполняет, это одно из самых страшных преступлений, нарушений, которые есть в Торе. За него обещаны, так, скажем так, да, страшные всякие вещи, человеку, который это не выполняет, обещанного и так далее. Это очень-очень нехорошая вещь, надо стараться вообще поменьше обещать. Если человек что-то кому-то обещает или договаривается и так далее, это отдельная тоже тема, очень обширная достаточно. Но в двух словах, это надо стараться поменьше обещать, а если уже пообещал, то выполнять. Когда человек что-то кому-то обещает, надо сказать без обещания, блинедер это называется, и, потому что это нехорошо. Теперь есть такой момент, что человек, когда пообещал что-то, не смог это выполнить, и он это понял, что это в его силах, он не всесильный, он погорячился, скажем так, или какие-то изменения обстоятельств произошли и так далее, то есть такой момент, могут этот недер судьи раввины, знающие люди, и иногда просто три еврея, соблюдающих, могут ему этот обет снять с него. Это называется атаратное разрешение этого обета, и он от него бывает свободен. Принято это делать в общем плане в канун Рош ха-Шана, после того, как заканчивается молитва, там есть, находятся люди там, садятся в ряд три человека, четвертый стоит перед ними, говорит им специальный текст, он даже не должен говорить, что он кому обещал и так далее. Лучше, конечно, чтобы он сказал, если он это знает, чтобы он объяснил, или хотя бы одному из них объяснил. Иногда человек стесняется, он какому-нибудь такому человеку, которого меньше стесняется, он этому объясняет. И потом все остальные слушают этот текст, напечатанный, он бывает в молитвенниках. И ему прощают, говорят, тебе это разрешен, три раза говорят. И с него снимаются обеты, в принципе, те, которые он дал в течение года, и они сейчас с него снятся, на всякий случай. Даже человек, который сомневается, принято это делать, он, может быть, вдруг человек, не подумав что-то, кому-то что-то пообещал и так далее, или сделал какую-то хорошую вещь, он сделал ее три раза, он по закону должен продолжать ее дальше делать, а ему это не всегда бывает удобно, тяжело и так далее. С него снимаются практически все обещания, которые он дал. И опять же я говорю, что есть в этом тонкости, в законах обетов, снятия обетов и так далее. Это в общих словах, как бы, да. Теперь человек там находится перед судьями, так скажем, в кавычках, да, три еврея, которые его слушают, он может снять обеты за своих знакомых, друзей, родственников, тут тоже надо за жену свою, за родителей, за детей своих и так далее, да. Можно это сделать через, то есть он может быть их посланником, но они должны его для этого попросить об этом. Теперь, кроме того, интересная вещь есть, кроме того, что снимаются с него те обеты, которые он дал до сих пор, он еще просит у присутствующих, чтобы они ему засчитали то, что он будет вдруг в течение всего следующего года говорить, давать обещания и так далее, чтобы они не засчитывались ему, как бы это были пустые слова. Оказывается, интересная вещь, что это тоже помогает, и это тоже принято делать. Это очень кратко о Атарат Недарим, о снятии обетов, но это очень интересный, важный и древний обычай, который принято делать. Человек, который не молится в синагоге, он должен попробовать организовать это в домашних условиях, в рабочих условиях, чтобы три соблюдающих еврея сняли с него недеры. В том случае, когда это человек актуально в течение года, я просто мимоходом уже скажу об этом, кому это актуально в течение года, он дал какое-то обещание или что-то такое, и он хочет снять с себя этот недер, какой-то принцип он, например, себе такой взял на себя, какой-то и так далее, то он может это не ждать, он не должен ждать Рош ха-Шана, он в тот же день это собирает евреев и сидит перед ними, стоит перед ними и снимается с него это обещание. Обязательно надо понять, да, этот текст, который говорится, он написан, может быть, там есть какие-то слова трудные, тогда заранее надо посмотреть, что каждое слово значит, или хотя бы в течение самого разрешения обета, если он увидел какое-то непонятное слово, не знает, о чем говорит, он должен спросить у присутствующего, что это означает, потому что эта вещь не молитва, это не какой-то постулат, это вещь, которую человек от себя говорит, поэтому он должен знать, что он говорит. Просто мудрецы хотели облегчить, чтобы этот текст был компактный и максимально выражающий суть, поэтому они нам помогли таким образом, но понимать это необходимо самим. Что делают дальше? Идут из синагоги, начинают готовиться к Рош ха-Шане. Кто готовит стол, готовит трапезу праздничную, потому что это все-таки праздник, хотя это и судный день, но это и праздник. И готовятся к этому очень серьезно, чтобы сюда была трапеза была вкусная, обширная, богатая и так далее. Каждый, насколько он это может себе позволить. Стригутся, бреются, кто должен постричься, он стрижется, кто должен побриться, бреется, купаются, идут в микву, одевают чистую одежду, показать, что мы готовы к встрече с Всевышнему и уверены в его милосердии, как он делал чудеса до сих пор нам невероятные, он сделает еще одно чудо, спасет нас от наших грехов, простить нам грехи наши и смилостивиться над нами. Если у нас получается, что Рош ха-Шана попадает на канун субботы, и нам надо будет потом после Рош ха-Шаны, в конце Рош ха-Шаны готовиться к субботе и так далее, то надо сделать Ируф Тавшилин. У нас была специальная беседа была посвящена теме Ируф Тавшилин, поэтому надо посмотреть там, повторить это все, то самое, там довольно обширные законы, поэтому лучше посмотреть там более подробно. Перед наступлением праздника, как всегда, зажигаются праздничные свечи с благословением на свечи, благословением Всевышнему, что дал нам дожить до этих дней, до этого праздника, Шейхияну. И есть такой момент, который я хочу в заключение тоже сказать, что поскольку Рош ха-Шана это 2 дня, то в канун Рош ха-Шаны надо приготовить свечи так, чтобы не надо было их готовить в конце для второго дня отдельно, в конце первого дня готовить для второго, потому что там могут быть всякие приготовления, сопряженные с нарушениями, с вещами, которые нельзя делать в праздничные дни, тем более, если это попадает на субботу, это еще более осложняет ситуацию. Поэтому желательно приготовить свечи, чтобы они были и на первый день, которые будут сейчас зажигать, и приготовить заранее на второй день Рош ха-Шаны, который зажгут по исходу первого дня, в начале второго дня, чтобы они были уже готовы. Это вкратце мы прошли с вами сегодня 2 темы. Месяц Элуль и канун Рош ха-Шаны. Следующее занятие посвятим самому Новому году, Рош ха-Шана, законам и обычаям Рош ха-Шаны. А пока что позвольте попрощаться с вами, пожелать вам ктива вахатима тува, ведь уже с начала месяца Элуль в письмах и в обращениях человек желает всем близким своим и друзьям хорошей печати, хорошей записи в книге жизни. Сразу же и без сомнений, чтобы это было. До свидания, хорошего вам года.